Итак, мы продолжаем с вами тему церкви, которую начали в прошлый и позапрошлый раз. Вот. В прошлый раз у нас возникло много вопросов жареных. Вот. Как тему мы до конца не раскрыли. Ну, прежде чем идти дальше, мне хотелось бы несколько все-таки вещей с моей точки зрения важных сказать вам. Основополагающе. И я вам хочу прежде всего отметить то, что в церковь мы приходим не посмотреть на чью-либо святость, да, а, ну, так вот, если грубо выражаться, показать свою. То есть мы с вами знаем, что глава церкви Христос, да, что в церкви есть спасительные таинства, прежде всего причащение, где мы можем причащаться Богу, да, где мы можем уподобляться Ему и, живя по Евангелию, да, пытаться действовать так, как действовал Христос. У нас для этого есть и слова Господа, есть сам Господь, который нам в этом может помочь. Есть наше собственное устроение, о котором мы говорили, которое вот так Бог создал человека, что человек – это храм Духа Святого. Если человек хочет, Бог придет в его сердце. Все, о чем разговор. То есть у нас все есть. И, соответственно, смотреть там на, так сказать, людей, на какие-то недостатки церковные, да, которые сейчас есть, там, 100 лет назад были, 1000, это можно. Не надо, так сказать, впадать в такую, знаете, состояние лубочного православия, да, когда все вот хорошо там, не знаю, или было, или сейчас, вот такие розовые очки одевать и ходить с ними. Не нужно, надо адекватно оценивать действительность, но надо понимать, что это, ну, собственно, к нам не имеет никакого отношения. Понимаете, чужой грех или какие-то чужие несостыковки и так далее. И, кроме того, надо понимать, что очень легко рассуждать о каких-то властимущих, да, и когда ты не был в их ситуации. Понимаете? Потому что мы находимся в состоянии, где у нас как бы, ну, есть искушения, но они порядка нашего. Да, ну что там? У нас, условно говоря, нет возможности чуть-чуть покривить, скажем, душою и при этом заработать там, скажем, $1 000 000. У нас просто нет этого. Ну, как бы за 10 рублей там мы там, или за 1000 рублей, мы не согласны. Но когда у нас будет, надо чуть-чуть где-то кому-то так вот обойти чужой, как не сказать что-то, или наоборот польстить чуть-чуть, и у нас сразу чемодан, где мы можем, не знаю, реализовать какие-то свои желания, куда-то поехать и так далее. Ну, это, знаете, как сказать, ну, не знаю, по крайней мере, я могу сказать про себя, не знаю, как. Мне кажется, достаточно все сложно. Вот. Кроме того, опять же, иногда мы обижаемся, что в церкви многие себя там христиане ведут как-то не так. Грубо, невежливо, да, как-то иным там, каким-то гнусным способом. Ну, здесь тоже надо понимать, что церковь – это больница. Да, об этом очень часто сравнение идет такое. В церкви приходят те, кто себя ощутил человек больным. Это позитивно. То есть, понимаете, когда человек живет, скажем, своей жизнью и считает, что он нормально, он как-то людей притесняет, где-то подворот и говорит, ну, это абсолютно нормально. То есть у него нету, как сказать, внутренних потребностей себя как-то изменить, понять, что это ненормально. Если человек хотя бы понимает, что это ненормально, и приходит в церковь, ну, хотя бы, что, может, в надежде, что как-то это он исправится, да, то церковь его принимает. И такие люди приходят. То, что он не обязательно там исправляется, или исправляется там в недостаточной степени. Понимаете, это жизнь. От этого никуда не уйдешь. Если человек, допустим, был груб, злобствовал, понимаете, вдруг он, когда ему стукнуло 50 лет, пришел в церковь, он не станет сразу каким-то святым добряком. Это, ну, как сказать, ну, кто-то бывает, такие случаи происходили, мы с вами читаем иногда в патриархах. Но это вот такой какой-то исключительный случай. А так человек очень долго, может быть, он станет там хотя бы чуть лучше. Как-то его сердце расположится к Богу. От каких-то более крупных грехов он, может быть, ну, какие-то мелкие грехи перешел, понимаете? Часто вот упрекают, достаточно часто можно услышать такое сравнение смешное. Да, я не помню, там, впервые кого слышали, 20 назад, или Осипова, или Кураева. Вот, что там, вот там, не знаю, там, какая-нибудь бабулька в церкви, вот она злая, ходит там, значит, какие-то замечания делает, грубо разговаривает. Но, говорит, никто не известно, что бы было с этой. И вы, говорит, как же так, это совмещается с христианством. Но остается такой вопрос, неизвестно, если бы она в церковь не ходила. Может, это вообще был вооруженный бандит. А там нападал, и людей там резал на дороге. Бежит и... ну, кто же знает. Понимаете? А тут, видите, всего лишь, так сказать, гласно что-то такое людям немножко портит настроение. И самое главное, о чем я вам хочу сказать, что апостол Павел говорит о церкви, как о теле Христовом. И мы с вами должны понимать вот такую интересную вещь, что к чему нас призывает Христос? Да, о чем говорит апостол Павел? Он говорит, что болеет ли один член, болеет все как бы тело. То есть, вы понимаете, когда в церкви, условно говоря, мы видим недостатки других людей, не знаю, своих собратьев, сестер, не знаю, ну, может быть, священников, епископов, то если смотреть вот какой-то точки зрения Христовой, то это наша боль. То есть мы как бы от этого расстраиваемся, и мы же как бы не обижаемся, допустим, что у нас рука болит. Мы наоборот, мы ее там закрутим, помажем мазями, как-то будем стараться к доктору, вложим в нее сколько-то много денег. Да, там. Вот у меня там коленка. Сначала, правда, вот я хожу, делаю дырокосточки, какие-то процедуры, пью какие-то лекарства. Вот, то есть я забочусь. И отношение здесь, ну, в идеале, еще раз говорю, мы все от него очень-очень далеки, но отношение такое, что это вот это наши члены. И мы должны, у нас как-то и душа болеть, и мы должны больше молиться за этих людей. Это сложно, опять же, очень сложно нашему там человеку, но мы хотя бы должны представлять, ну, как сказать, то, к чему нас призывает Христос, чтобы как-то стараться туда идти в этом направлении. Да, а если мы приходим в церковь, как бы, ну, посмотреть, ну, что грех, то не надо приходить. Мы его отлично увидим, пожалуйста. Понимаете? Можно провести вам, если вы так, условно говоря, знаете, лекцию можно было вот о грехах там, вот за которые в церкви были там за 2000 лет. Там, того или иного. Знаете, вот у нас любят про там, пап римских рассказывать. Да, вот что у них там было и так далее. Вот можно про патриархов византийских рассказать, знаете. Вот мало абсолютно не покажется. Да, тот иной деятель. Вот, соответственно, все это абсолютно не дает никакого плода. Ни душе, ни духу, ни телу. И поэтому надо стараться, вот какие-то такие жареные дела, но они как бы есть. Но мне кажется, что нам, особенно, понимаете, все, как человек приходит в церковь, там у него когда еще как-то горит, бенефис, он тримит какие-то подвиги, хочет вот подавиться. А когда пройдет 15-20 лет, сил будет меньше духовным подвигом. Если мы с самого начала как-то направление своих духовных усилий положим на вот этот какой-то поиск греха, на обсуждение каких-то малозначительных деталей, а не, условно говоря, не на самого себя, да, не на свою духовную жизнь, не на чтение Евангелия, не на попытки как-то уподобиться Христу, быть со Христом, действовать как Христос, не в попытке как-то воплотить эти иванские идеалы, хотя бы там, если не получается в полноте в делах, но хотя бы вот в мыслях себя к чему-то потенцировать, по отношению к, там, к близким людям особенно. Вот это все абсолютно как бы бесцельно и там, будет очень плохо в конце концов. Ну вот, соответственно, это такое мое совсем маленькое видение, которое я очень хотел сделать и, надеюсь, ну как-то вы его тоже как-то воспримете. Значит, что касается темы церкви. У меня, честно говоря, большая просьба. Тема церкви, помимо, я решил, у меня было несколько тем, вот таких вот теоретически достаточно важных, которые я хотел сказать. Но я решил немножко их отложить и поговорить больше о бытовых вещах. Вот, и, соответственно, очень хотелось бы от вас услышать вопросы. Да, касающиеся, может быть, и бытового устроения церкви, и ну, чего угодно. Соответственно, давайте попробуем, есть ли вопросы по этому поводу. Да?
Вопрос такого рода. Многие священники говорят о том, что вот приходит необходимо вот именно некая приходская жизнь. Приход он там вот должен что-то делать. Вопрос, как она должна выглядеть и вообще, что из себя представляет?
Понятно. Значит, смотрите. В идеале, приход должен существовать как община. Да, мы с вами читаем Деяния апостолов и помним первую христианскую общину. Да, когда апостолы и окружающие христиане продавали даже свои имения, приносили все вот к апостолу, как к таким главам общины. И, соответственно, сообща жили, сообща трудились, сообща делали все в такой любви и гармонии. Значит, ну, мы с вами знаем, что уже на этом же этапе возникли нарушения. Мы с вами знаем, что, так сказать, люди приходили часто, им так, как бы, не знаю, хотелось потешить, не знаю, свое как-то самолюбие, да, они продавали имение, допустим, говорили, что все продали, вот, что-то приносили в надежде получить какое-то такое вот от апостолов и прочих христиан, ну, не знаю, благодарность, восхваление, вот. Часть утаивали, и мы с вами знаем, что, как сказать, это дело раскрывалось, и, соответственно, ну, как бы, даже вот мы знаем, что люди, так сказать, ну, умирали при этом, да? Иногда, кстати говоря, говорят о том, что это какое-то вот такое ну, предостережение, не знаю, со стороны Бога. Но мне сложно сказать, мне кажется, даже, может, в каком-то смысле милость Бога, да? И, может быть, люди просто не в силах выдержать, просто сами умирали от того, что не могли выдержать тот позор, которым они себя покрыли. Но суть не в этом. Важно, что, конечно, были тогда уже злоупотреблены. Но наряду с этим все-таки, если мы посмотрим на жизнь первых трех веков, то действительно можно сказать, что приходы существовали как общины. Когда действительно верующие очень друг друга поддерживали. Да, готовы были умереть за своего собрата в буквальном смысле слова. То есть, если кто-то из собратьев его, ну, как бы выяснялось, что он христианин, его начинали разыскивать власти, ну, грубо говоря, полиция ходить, то собратья укрывали там у себя в домах, безусловно, под страхом наказания. То есть, если это выяснялось, то они сами могли бы пойти на эшафот. Вот, делились необходимым, ходили, опять же, в темницы и так далее. И мы об этом времени, ну вот, читаем там много прекрасных слов, соответственно, в соответствующей литературе вы можете это все прочитать. Когда наступило время государственной церкви, то мы с вами видим, ну, опять же, мы знаем об этом времени, что христиане каждое воскресенье собирались неукоснительно на свои богослужения, все вместе причащались. В некоторых церквах был даже такой обычай уносить причастие домой и в течение недели тоже потреблять причастие. И было такое эсхатологическое состояние. Люди ждали ну, вот такой смерти буквально, хоть завтра, послезавтра. Да, периоды гонений не прекращались. Были затишья там, на 5 лет, на 10 лет, на 15 лет. И все как бы заново. Вот начиналось. Значит, после того, как церковь стала государственной, то вот такая общинная жизнь, она немножко уменьшилась. И, соответственно, мы, если посмотрим с вами на историю России, то мы можем увидеть подобную же картину, что когда церковь там существовала в дореволюционное время, ну вот церковь просто вот там в деревне или в городе есть приход, все туда ходят, делают. Ну, так сказать, назвать это такой общинной жизнью с большой натяжкой. Хотя, ну, разные приходы, опять же. Как только наступили гонения 20-30-х годов, вот возникает там общины у там отцов Ничевы, наши вот священно-исповедники, священномученики, много других общин. То есть все начинается снова. И поэтому, в принципе, можно сказать, что, как это не грустно признать, но вот такое мирное время, когда нет на христиан гонений, ну, вот христиане как-то к общинной жизни малоспособны. Да, и поэтому в полноте община себя христианская, она является времена гонений. Вот. Но, с другой стороны, мы можем с вами говорить о приходах там, с элементами общинной жизни. Это очень позитивно, это всячески сейчас, по крайней мере, поддерживается. И когда мы говорим о том, что это могло бы быть, ну вот у нас 7 лет назад была такая конференция православных молодежных лидеров. Я непосредственно был организатор этой конференции. И вот, соответственно, собралось там со всей нашей страны и зарубежья, значит, соответственно, такие вот приходские молодежные лидеры. И мы там обсуждали и приняли несколько документов. Такое наше видение. Вот там был документ по миссионерской катехизаторской работе, вот, по формам, методам работы с молодежью. И в частности был такой документ об общинной и литургической жизни. И там, соответственно, мы опросили вот тех людей, там 100 человек, которые прибыли, и все немножко рассказали о каком-то опыте своих лучших общин. И вот у нас там получилось, по-моему, то ли 20, то ли 25 пунктов. Да? Значит, какие это пункты? Да, это действительно такая действительно братская жизнь, священство, приход. Да, прежде всего. Когда действительно настоятель — это не такой вот достаточно жесткий менеджер по отношению к подчиненному священнику, а такой, не знаю, там, старший брат или отец, который, так сказать, ну, не знаю, равномерно, так сказать, делит приходские финансы, да, то есть не то, что настоятель ездит, не знаю, там, на дорогой машине, в чем тебе не отказывает, а, скажем, служащий священник там получает 5000 рублей, ну, грубо выражаясь, да, или какую-то мою зарплату и с трудом там как-то семью ищет, где там, что там найти. Это как бы отношение, ну, какое-то странное. Вот. Соответственно, ну, также с диаконом и так далее, и с другими членами клира. Когда действительно отношения в приходе между священником и прихожанами, как действительно чад и пастыря, да, который во всем пытается показать пример, который доступен, который близок к прихожанам. Да, понятно, что времени мало, ну, как-то вежлив, радостен, приветлив. Вот. Ну, как бы, например, я могу сказать, что одно время, лет 12-13 назад, я там иногда посещал такой приход в Москве, храм Марана Пустынника в Старых Понях, это на метро Полянка Октябрьская, там, вот, на Якиманке во дворах. И там вот был вот священник, тогда достаточно молодой, отец Александр Марченков. Ну, вот он свой собственный отпуск, скажем, брал там, ну, я покормил, часто такой поездки одной. Вот, брал жену, своих детей, набирал молодежь прихода. Вот, тогда это было достаточно удивительно, человек вот 40 было молодежи, потому что это никак не было развито. И, соответственно, вот мы, у нас была такая поездка на Пинигу. Это река такая, значит, соответственно, на севере. Вот мы там сплавлялись по, соответственно, реке. Вот нам очень повезло с погодой, какая-то там жара в этот год, 2000-й, что ли, это было. вот стояла. Ну, я просто говорю, что я бы сказал, что это вот такие действительно отношения какие-то добрые, простые. Вместе даже там, отпуск проводить с прихожанами. Ну, как принято. Это не всегда возможно и так далее и тому подобное. Но факт в том, что чтобы можно было представлять. Вот это с одной стороны. С другой стороны, между членами прихода существует какое-то действительно единство, братство. Прихожане вместе делают, не знаю, там, воскресную школу для собственных детей. Да, у них, не знаю, там есть какая-то, может быть, даже касса взаимопомощи. Вот, допустим, отец Дмитрий Смирнов рассказывает, что у них в храме стоит специальная там ящичек для пожертвований для там многодетных членов прихода. И не знаю, ну, могу немножко обмануть, но как мне не изменяет память, мне кажется, там сколько-то сотни тысяч собирают в месяц из этого ящика, и вот помогают людям. Вот отец Дмитрий там кому-то, вот кто там, не знаю, там у них что-то хочет, не знаю, аборт там иногда или еще что-то сделать. Вот он часто даже предлагает, что там тебе нужно, квартиру, купит тебе приход квартиру. Понимаете? Ну, я еще раз говорю, что это понятно, что моделька идеальная, крупный приход, там, отец Дмитрий, там, пастырь, он там настоятель нескольких храмов, вот, много спонсоров, это можешь поставить. Но я говорю, хоть принцип, пускай они не говорят там, но хоть какая-то помощь, что нуждающий человек, может быть, он не очень даже сомневающийся, готовый совершить грех, но что приход не оставляет, а готов члены просто сброситься, собрать какую-то сумму, если нужно, и так далее. Ну, то есть, вот приблизительно так. Я таких, ну, в московских приходах, опять же, в случаях знаю, когда собирают деньги просто с прихожан, по крайней мере, с актива такого. Может быть, не со всех, это не объявляется, может быть, даже там сам вон и не говорится, вот давайте там соберем, ну, так вот, и так далее. Соответственно, ну, не знаю, там, вот там я такой интересный пункт помню, как такой вот воскресный детский сад, скажем, у кого-то есть. Когда находится группа вот, ну, добрых людей, они знают, что, соответственно, членам прихода, у которых родились маленькие дети, что они практически не могут посещать службы. Да, ну, потому что, с одной стороны, с детьми придешь, вот я даже по себе, они там могут устроить балаган. Ну, как бы неприятно, и люди пришли помолиться, и за детей там невозможно, он маленький, он не понимает, ему там 3 года. Вот он пришел, вот у меня младший ребенок, тихо, но одно время придет в храм и начинает сразу давать, ему нравится вот эхо. Вот он и начинает понять, ну что вот, что я ему объяснял, не объяснял, это абсолютно без теста, какой-то образ, прошло, вроде перестал. Вот, ну там другая может появиться какая-то, соответственно, история. Так вот, люди там какой-то смены собираются и такой маленький, если наставить к этому благоволит, какую-то там комнатку выделяют, туда там игрушки положили. Ну и там прихожане приходят. Это не так может быть много. И там вот получается 15-20 деток. Кто-то с ними там полтора часика эти сидит. То есть так вот раз в месяц он, может быть, сам пропускает литургию, но делает добро. Вот как бы фактуру говорит, что может быть. Это не то, что кто-то делает для нас на стрельбе. Это члены прихода. Они друг друга любят. И для друг друга делают один то, один другое. И так далее. Вот это, соответственно, ну, различная социальная помощь, социальные акции. Если, ну, прежде всего, внутри прихода, а если приход уже так вырос, то он, это должно изливаться вовне. Вот там многие приходят, там занимаются той или иной там волонтерской благотворительной деятельностью. Вот, скажем, храм там Касима и Демьяна, вот в Шубино, в центре Москвы такой есть, вот они уже на протяжении там 20 лет занимаются там кормлением бомжей. Это считается самое эффективное. Все, кто приходил как волонтер, участвовал, говорит, лучше в церкви не встречали. Так там какие-то сложности в прошлом году были. Хотели там это место как-то прикрыть, потому что это прямо напротив мэрии. Но, по-моему, не прикрыли. По моей памяти. Ну, вот важно просто то, что это есть. И что члены прихода вот в такой деятельности участвуют, что находятся люди, которые, ну, как вот такими координаторами этой волонтерской деятельности выступают. Находятся люди, которые действуют. И так далее. Ну, соответственно, ну, подробностей не буду, еще раз говорю. Если захотите, можете там в интернете набрать «современная молодежь в церкви, проблемы пути их решения», вылезут, соответственно, эти документы, можете почитать. Вот. Со своей стороны, опять же, если говорить о зарубежном опыте, да, то он тоже достаточно богат, сейчас тоже к этому достаточно открыто отношение. Я не сказать, чтобы сильно знаком, но вот милостью Божией один раз ездил в такую католическую общину, называется Святого Эгидия. Вот. Это, в принципе, такая достаточно большая община. Она насчитывает порядка 50 тысяч членов. Она очень известна. Ей почти или уже исполнилось 40 лет. И что я могу сказать? Вот мы там были, даже как-то участвовали в их деятельности. Это вот полностью такая мирянская община. Началась она после Второго Ватиканского собора, который, в принципе, разрешил вообще мирянам, ну, как бы, что-то так делать. То есть сказали, что, так сказать, миряне могут какое-то такое церковное дело делать, социальное, им это можно благословить. Ну, сперва были, конечно, большие проблемы, много консервативная часть считала, что может куда-то выродиться, куда-то не туда, а не эта община может уйти, но это там много их возник. Но вот как-то за 40 лет никуда они не ушли, доказали какую-то свою жизнеспособность, и вот мы видели несколько их акций, в частности, в Риме. Вот в Риме они каждую неделю, опять же, в один из дней, допустим, в четверг вечером, они действительно на одном из центральных вокзалов кормят бомжей. Причем все это никто, это не какие-то крупные спонсоры, вот все люди, допустим, кто-то говорит, я буду, сделаю там 100 бутербродов с сыром. Да, кто-то говорит, я сделаю там, 20 литров там, кофе с молоком. Я там сделаю тот, я там сделаю тот. Там другой волонтер, соответственно, по Риму ездит, собирает все в свой мини-фургончик, всю эту еду. Потом часть людей, которые не могут ничего делать, но могут посвятить там час-полтора своей жизни и пойти вот пораздавать это бомжам. Причем делается это все как, каким образом? Что для них очень важно показать этим людям, которые, что они как бы личности. Ну, там различные истории, кто как попал. Вот, у них там тоже сложно пенсионерам очень жить. Пенсионеры очень часто лишаются квартир, то, что не в силах. Это в том числе и у нас уже тоже все начинается. Вот, но они как бы давно у них капитализм. Ну, соответственно, они тоже на улице оказываются. И для них важно вот человек поддержит. Поэтому не просто тебе, вот на тебе, пей. Вот знаете, там, суп тебе, вот на, баллон, ты ешь. Нет, там у них не так. К нему ты подходишь и должен говорить там, вы что будете пить? Сок, молоко, кофе, там, чай, там, еще что-то такое. Вы что будете есть? Там, бутерброды, пирожки, бутерброды с этим, и ты ему как бы даешь. Так вот я говорю, это, вот у них это кормление там 25 лет, по-моему, происходит. Вот много людей они там, это несколько, я бы сказал, сотен человек каждую неделю. И я, кстати говоря, опять же спрашивал руководителей или заместитель какой-то общины. Нет, не, ну вот кто не встает на этим делом. А как, говорю, это вообще у вас происходит? Вот координатор, они, наверное, на зарплате у вас, как у нас в России находят. Говорят, нет. Я говорю, как же? Люди-то вот не случается каких-то там, подстав, что кто-то пообещает что-то сделать и не сделает. Он говорит, да ты что говоришь? У нас вот это волонтерское, это люди работают, в три раза лучше будут, чем у себя на основе, за которые они деньги. То есть они не могут, они приходят тогда. Вот. И, соответственно, вот у них одно есть. Потом мы видели, у них есть такая тоже бесплатная столовая, отдельная для тоже бомжей. И там тоже вот такого ресторанного типа. То есть бомжи туда приходят, садятся, им тоже подходят волонтеры, как официанты, вот и говорят вам, что вам на первое, суп или борщ. А это очень важно, понимаете, то, что у этих людей, у них занижено, они и так вот, они уже опустились вниз. И важно их как бы поднимать вверх, чтобы им захотелось вернуться, стать личностью как бы и социализоваться. Они вытаскивают, то есть они помогают тем, кто как хочется выкарабаться этой ситуации, они медицинские, так помогут. И опять же, тем же пенсионерам покупают там специальный домик построили, Вот тоже интересное отношение. Там какой-то богатый район, значит, соответственно, и вот куча пенсионеров остаются без своих там квартир, остаются на улице, и они понимают, что этих людей нельзя где-то поместить в другое место, что они так, у них не будет социализации, но они просто быстро умрут или тоже там пить начнут. А важно сохранить их там. У них какие-то друзья, которых все там, ну, пенсионерки, пенсионеры, соседи. Да. И они там, ну, как-то известно, ну, тоже строят дома и селят их именно там. И волонтеры, опять же, тоже приходят им, помогают как-то и так далее. Ну, в общем, вот я еще раз говорю, что все это много-много лет существует, и это все очень достаточно церковно. Потому что, и мы тоже это видим, у них есть там храм, опять же, вот этого святого Эгидия, где это все началось. Там он достаточно большой, он там, может, несколько тысяч человек может вместить. И вот каждый вечер практически там происходят службы. То есть я могу сказать, для меня тоже было удивительно, что люди вот работают у себя на работе, и потом им еще тоже не влом ездить каждый день там вот там, в 5-6 часов у них. Ну, они обычно рано начинают работать там, на Западе, и рано заканчивают. То есть 4 обычно все уже с работы идут там. 7-8 начнут, 4. Ну, не в этом дело. Важно то, что храм каждый день, там собираются тысячи человек, ну, грубо говоря, просто на молебен помолиться о нашем деле, о делах общины. Понимаете, они просто стоят и молятся. А иногда они даже, ну, у католиков это проще, они даже устраивают там литургии такие вечера. Ну, соответственно, вот если говорить о какой-то общинной жизни, то вот тоже есть такие примеры, в которых можно там учиться брать самое. Лучше тоже как-то пытаться воплощать. Вот мы скажем, опять же, несколько у нас в эту поездку в Рим, это несколько лет назад было, волонтеров ездило, подсмотрело вот эту систему, и, ну, до бомжей мы не дошли, у нас тут дети занимают в центре. Ну, вот для малоимущих, для бедных людей, вот нам на Пасху, на Рождество тоже стали устраивать такие вечера. Вот сюда приходят какие-то люди бездомные, какие-то возможности. Значит, соответственно, волонтеры готовят вкусные кушания, тоже им как официанты прислуживают, и еще какие-то вот там, скажем, у нас из клуба Мелосли, откуда-то еще музыканты приходят, ну и тоже какую-то такую программу. Вот такой праздник для как бы людей. Вот это дело, вот оно действительно людям интересно, и у нас там этим один человек занимался, он ушел, мы думали, все это умрет. Нет, тут же нашелся другой волонтер, который захотел этим заниматься, ну, координировать эту деятельность, и тоже все это продолжает, и огромной популярностью куча людей хочет вот участвовать, чтобы человек что-то отдать себе. Вот такая тщательная вещь. Соответственно, я вам нарисовал такую какую-то картину, идеально много что привел, но мы должны с вами понимать, что на приходе, что все вместе, что я вам рассказал, на нашем какую-то, это мы нигде не встретим. Вот. Но мы призваны к тому, что по возможности как-то развивать эти вещи. Вот. Потому что в целом, скажем, в 90-е годы я там ходил на некоторые приходы. Понимаете, ты ходишь 10 лет в один и тот же храм 3 раза в неделю и не знаешь ни одного человека, даже как по имени зовут. Понимаете? Вот, ну как бы, мне кажется, что... Ну, опять же, здесь чего хорошо, что, в принципе, может быть, в Москве там пара таких приходов и неплохо, потому что люди разные. Вот я знаю людей очень много, которых именно нравится такая система. Вот, когда они попадают на приход, вот, где там все друг друга знают, там тоже есть свои минусы. Потому что там, пока со всеми поздороваешься, только полслужбы пройдет и расцелуешься. Понимаете, потому что все знакомы. Приходят 1000 человек. Все ты с ними куда-то ездил, так далее, всех это, так далее. Ну, свои, как бы, существуют сложности. Вот. Но в целом, вот что такое жизнь, ну, все мы призваны. Никто сейчас, пожалуйста, сейчас мирянская активность приветствуется. Ну, вот сейчас даже там, патриарх Кирилл при каждом приходе обязал даже несколько штатных должностей, там, по социальной работе, по молодежной, по миссии катехизации. Они там жаждут помощников. Пожалуйста, любые члены прихода могут как-то приходить, опять же, высказывать какие-то идеи, браться за что-то, пытаться искать себе единомышленников и что-то на своем приходе ну, что-то делать в том виде, который есть. Опять же, список он огромный. Важно не выдумывать, а к чему как-то душа лежит, что лежит на поверхности. И иногда прям просто видно, что бросает глаза, что хорошего делать. Понимать не надо ничего. Нужна просто группа. Потому что одному человеку, конечно, тоже надо тяжело, если так вести. И так далее. Еще вопрос.
О десятине поподробнее.
О чем?
О десятине.
О десятине? Так, ну, что касается десятины. Значит, есть Ветхий Завет. В Ветхом Завете Бог говорит о десятине. Да, Бог говорит. Да, соответственно, не знаю, там, это касается десятой части урожая, который человек, не знаю, скота, который человек, десятой доли даже людей, можно сказать, да? То есть, скажем, в 12 коленах израильских, да, было целое колено, которое, ну, грубо говоря, было посвящено служению там, Богу, да, Леви. Вот. Соответственно, это такое достаточно базовое понятие, оно говорит о том, что христианин, он призван к тому, чтобы поддерживать церковь. Да, ну, так сказать, христианство чуждо какой-то формальности, да, каких-то таких вот вещей в виде каких-то правил незыблемых. Но как бы для ориентировки нам говорится о том, что если у нас позволяет обстоятельства, что желательно нам десятую часть своего, не знаю, там, своего дохода, его жертвовать в различных видах. В церкви, не знаю, или просто, так сказать, нуждающимся христианам, или просто нищим, не обязательно христианам. Вот. Ну, это как бы как ориентир. Кто-то имеет возможность, так сказать, там, богатые люди могут больше, называется, дать. Но вот бедные, так сказать, люди могут меньше. Мы с вами знаем эту притчу, соответственно, вдовице, которая две лепты внесла. Ее жертва была достаточно угодна. Какой-то формализации с точки зрения церковной общины, ее сейчас нет, ее, честно говоря, ее сложно представить, потому что любая такая вот какая-то жертва, она, ну, по крайней мере, это мое личное мнение, она достаточно, ее достаточно сложно отделить от ответственности. То есть, если, допустим, я обязан на свой приход, именно обязан жертвовать там десятую часть своей, ну, зарплаты, не знаю, да, то я, безусловно, желаю вообще полноценно участвовать в жизни прихода, да, и в решении, которое принимается. Да, я желаю участвовать в выборе настоятеля нашего прихода. Да. Я желаю участвовать в контроле расходования средств, да, которых с меня берут, если о таких суммах идет речь. И, соответственно, если этих, ну и так далее и тому подобное. Здесь много есть тем. И если как бы я никакого доступа, ну как бы к управлению, к решениям, ни к чему не имею, да, начиная даже, ну, грубо говоря, там, начало воскресной службы меня может интересовать. Или там сколько их, если это большой приход, одна или две. Знаете, если я к этому не имею, если у меня нет совершенно там непрозрачной системы, когда я не знаю, куда уходят деньги, ну обычно люди от этого будут всячески уклоняться, такой системе. Поэтому, соответственно, когда мы говорим о некого введении, ну, достаточно жесткой системы, мы должны с вами понимать, что это, мне кажется, дело далекого будущего. Потому что, с одной стороны, это действительно должны сформироваться такие вот приходы, в которых действительно имеют некоторую историю. Потому что у нас часто бывает, допустим, что а на приходе есть там батюшка один, да, вот он есть, а потом его куда-то перевели. Да, и как бы паство может или рассеяться, или уйти вслед за настоятелем в другой какой-то приход. У нас же Москва, ну что там. Так люди час ездят, а так они, может, меньше кто-то. Кто-то меньше будет, а кто-то больше. Ему, может, не пугает полтора часа ездить. Что ему тут? Ну, как бы хочется вот там, где порядки. Там. Соответственно, приходит другой человек, у него другие какая-то, знаете, какая новая метла, по-иному метет. Вот не то, что это не то, что плохо, там, хорошо по отношению, просто по-иному. Но человек привык к другому, и, соответственно, когда у нас возникнут постоянные приходы, когда у нас прекратится смена настоятелей, когда в идеале, так сказать, священник из настоятелей будут выбирать там, ну, из там, священников прихода, а не прислать откуда-то. Тогда, соответственно, возникнет привязанность, когда человек действительно будет считать, что это его приход, мой приход. Там, в нем мой дед был, отец был, я был. Там, вот, не знаю, дед там участвовал, если не финансово, то своими руками там, в построении нашей колокольни. Отец забор ставил. Понимаете? Я там, не знаю, облачение пошил для священников или денег на это. Да, это мой приход. Соответственно, мой приход, моя ответственность, мое желание, если как бы у моего прихода, не знаю, там прохуделась крыша, ну, соответственно, я что-то оторву большую сумму от семьи, чтобы ее залатать. Потому что это мой приход. Вот. Понятно? Соответственно, когда мы говорим о десятине, это, с одной стороны, такой нравственный наш ориентир по той жертве, которую мы призваны по отношению к церкви, к нуждающимся христианам и просто, опять же, бедным людям. Вот. С другой стороны, мы должны понимать, что когда разговоры сейчас идут о некой такой вот системе достаточно жесткой, это мало реально сегодня и дело какого-то отдаленного будущего, когда, ну, как сказать, приходы обрестут, так сказать, обрастают некоторыми элементами общинной жизни, когда как-то устаканятся и будут идти дальше. Да, следующий вопрос. Нет вопросов? Или есть? Про тему там, не знаю, священник, епископ, диакон, иподиакон, младший клирик, все знают? Нет? Ну же, это же тема же... Нет, это же тема, опять же, в церкви. Ну, смотрите. Хорошо. В церкви есть 5 церковных степеней, не знаю, 5 разрядов, как угодно, из которых 3 степени это священнические, и 2 это такой младший клир. Но все это клирики. Клир. Священники и младший клир. Значит, самая младшая церковная степень, да, это в просторечии паномарь. Или по-гречески парамонарий. Вот. Парамонарий. Ну или паномарь. Паномарь, ну вот он помогает на богослужение. Он в настоящее время, там, не знаю, кладет ладан священнику, да, соответственно, в кадила, зажигает свечки, подает там священнику в алтаре, не знаю, воду.
Алтарник это то же самое.
Алтарник это практически то же самое. Ну да, нет, просто парамонарий это достаточно расширительное понятие, оно включает в себя там священосцев, там, тех, кто, допустим, крест направил, ну, вообще все, что угодно. А? Чтецов можно в том числе включать туда. Вот, понимаете? Но, в принципе, сюда же, чтобы вы поняли, сюда относятся и чтецы современные, и, скажем, певцы, да, то есть хор сюда же относится. Да, то есть, ну, любое, ну, в древности сюда же относился даже вот тот служитель, который стоял около двери, он тоже был клириком. И там, ну, там не выпускал во время, не знаю, там, причастия при каноне, или там не впускал каких-то не тех людей. которые не являются там христианами, членами этой церкви. То есть буквально все, там очень много служителей, которые к этому относились. Не знаю, там посланцы даже могли быть. Вот. Которые в другую церковь с каким-то посланием, скажем, письмо епископ напишет, и там подзывает, условно говоря. Нельзя было просто там, вот Вася, ты езжай. Нет. Надо было Васю сделать клириком младшим, да, и он станет там каким-то Околуфовым Василием, да, вручить ему письмо, и он уже представляется, он как бы, его уже по-другому воспринимает, он, так сказать, член клира, да, как бы, и поэтому, так сказать, доверие к его посланию, оно гораздо выше, чтобы просто человек со стороны пришел, непонятно. Значит, чтецов, ну, во-первых, я должен вам с вами сказать, что для всех членов клира существуют определенные требования. Да, и требования, они достаточно серьезные. В эти степени выбираются как бы лучшие из христиан. Да, то есть это те люди, которые чужды каких-то смертных грехов, блуда, не знаю, воровства, убийства, ну и так далее и тому подобное. Значит, над ними совершается такой чин, называется хиротессия. Вот. Он, как сказать, ну, так, чтобы для простоты, он не очень сильно отличается, скажем, от хиротонии, которая производится над священниками. Но, тем не менее, мы должны понимать, что церковь усваивает этим действием, ну, некоторый более низший порядок. Вот. Соответственно, все-таки, если говорить про требования формальные к священству и, скажем, младшим церковным степеням, то они тоже немножко отличаются. Но я чуть-чуть попозже об этом скажу. Важно подчеркнуть, что выше пономаря, чтеца, певца и так далее, стоит, соответственно, такая степень, как иподьякон. Они как бы выше. Ну, соответственно, насколько я понимаю, вот те околуфы, которых я упомянул, они вот ближе к вот этому четвертому разряду были именно к иподьякону. Но современные иподьяконы, они, вы с вами знаете, они помогают епископам. То есть они там носят дикирий, трикирий, кладут перед архиереем орлец, помогают ему там одеть священные одежды и так далее и тому подобное. Вот. Значит, что касается разницы в формальных требованиях, то они примерно такие, что если кто-то, допустим, обручится, да, какой-то молодой парень там, с девушкой, и, соответственно, ну, до обручения, до как бы венчания, да, там, до свадьбы, до брака, он вступит с ней в связь интимную, то как бы пономарем он еще может остаться, а вот священник его уже никогда не произведут. Понятно, да? Вот. Значит, иподьякона тоже с помощью хиротессии поставляет. Вот. Это тоже все делает епископ. Вот есть специальный чин, его можно при желании увидеть или прочитать о нем там, в книгах, в интернете, посмотреть на видео. Он не очень большой по времени, так что все легко. Важно только подчеркнуть следующую вещь, что в настоящее время все, кого мы видим, это люди, которые исполняют обязанности. Исполняющие обязанности чтеца, певца, пономаря, алтарника. То есть почти ни над кем одним никакой хиротессии произведено не было. Это просто там, ну, вот позвали, поговорили там, не знаю, с молодым человеком или не с молодым человеком, и, соответственно, позвали. Это как бы первый важный пункт. Единственное исключение – это семинаристы. Вот. Потому что у семинаристов, там, не знаю, уже в 90-е годы выявилась некоторая тенденция, что они как бы семинарию оканчивали, а по церковной линии некоторые идти не спешили и куда-то более на светскую, высокодоходную работу часто уходили. И, соответственно, сейчас семинаристов на старших курсах, их вот в Пономари или в Ипподекан, их тоже епископ подстригает. Ну, не подстригает, даже как-то посвящает. Вот так посвящает. Значит, еще раз сказано, что Пономарь помогает в богослужении, поет, читает псалмы, апостол, и подьякон помогает непосредственно епископу. Это низшие церковные, соответственно, степени. И так как я уже вам говорил, сейчас непосредственно хиротесии редко совершаются, то, соответственно, в принципе, эти все вещи, ну, и подьякон-то навряд ли, но, по крайней мере, вот, должности чтецов, певцов могут исполнять и женщины. В принципе, канонически там говорится исключительно о лицах мужского пола. Вот. Но у нас мы с вами знаем, что, скажем, хоры очень часто женские, даже практически исключительно, читают, скажем, в деревнях, так это только женщины-чтецы практически. Вот сколько я сталкивался. Вот. Ну, очень часто даже алтарницами выступают, ну, вот, верующие такие бабушки. Значит, что касается степеней священства, то их три. Это степень диакона, вот, степень священника и степень епископа. Вот, сан. Значит, это такое в полноте священства. Вот. Хотя, опять же, тут тоже радикально как бы разрывать эти степени с клириками младшими тоже не нужно, потому что, в принципе, в древности это тоже было очень ответственное служение, быть там посланцем вот околофом, или быть вот предверником, вот, и так далее, и тому подобное. Это были члены клира полноценные, они как бы на них тоже ориентировался народ, и, в принципе, из них потом очень часто выбирали как священников, тогда же и епископа. Потому что было, можно было сразу это сделать. Так вот, мы с вами должны понимать, что условно говоря, распределение обязанностей, ну, все это в кавычках, может тебе тоже понять, которое мы наблюдаем сегодня, оно сложилось в церкви не сразу. И в древности было все немножко по-другому. И кто опять же, были другие церковные степени. Да, были, не знаю, пророки, там, изгнатели бесов, там, ну, много. Вот. Но, опять же, кто очень интересуется, это вопрос, так сказать, выше нашего рассмотрения, выше нашего курса. Но кто интересуется, есть такой замечательный автор, профессор Лебедев, дореволюционный. Вот я не помню название его книги, но легко найдете. Но он, соответственно, все-все-все рассказывает о священстве, вот, в первые века христианства. Все, чем занимался там епископ, священник, диакон, как это все переходило. В настоящее время диакон больше такой украшение богослужения. Да, обычно диаконов выбирают людей с мощным голосом, вот, с хорошими насанков, таких сановитых, которые могут, соответственно, возложать иктиньи, и, так сказать, народ как-то призывать такому к молитве. Да, это действительно очень здорово, потому что когда иногда так вот, ну, храмы бывают с глухими алтарными перегородками, то когда священник там из закрытых врат что-то такое, если у него тихий голос, то там вообще ничего не слышно. Все их интини, а так диакон вышел, все прекрасно, замечательно. Но, вот скажем, в Москве уже достаточно давно епископом Пантелеоном Шатовым, который у нас возглавляет национальный отдел по, ну, социальной работе церкви, вот он всячески диаконов призывал к некой такой социальной работе, такой вот древний чин, потому что диаконы, мы с вами знаем, родились из-за того, что апостолы сказали, что, что негодно нам печься о столах, разруливать там проблемы, как делить там на нищих, давайте выберем диаконов. И вот избрали первых 7 диаконов. И апостолы непосредственно к миссии проповедованию Христа перешли, а вот диаконы занимались такой социальной работой, принимали пожертвования, раздавали там, чтобы не обидеть там вдову, сироту, еще кого-то так. Ну вот, соответственно, сейчас это тоже, ну, можно сказать, по крайней мере, в Москве достаточно много, но большое количество диаконов какой-то такой работы тоже занимается. Значит, диакон, он помощник богослужения, да, и в этом плане он не сильно отличается от мирянина, потому что самостоятельно совершить никакое таинство он не может. Ни таинство, ни службы. То есть, в принципе, как сказать, можно совершать там или вечернюю, или утро там мирянским чином, и, так сказать, с диаконом мы тоже будем таким же чином приблизительно совершать. Вот. Соответственно, совершителем службы выступляет священник, пресвитер, пастырь. Значит, соответственно, задача священника такова, что священник совершает службы, да, осуществляет такое духовное руководство над своей паствой, являет как бы пример, это такое тоже предстоятельство, которое совершает священник. Я вам опять же тоже обращу внимание, что молитвы, которые мы слышим в церкви, ну, в особенности на литургии, священник производит во множественном числе от лица верующего. Он возглавитель общины, он такой вот первый человек. Значит, соответственно, важен еще такой момент, что в церкви, ну как бы, верховная власть, она принадлежит епископу. И священник без епископа, ну, практически делать ничего не может. Вся власть, которая есть священник, она делегируется ему епископу. То есть изначально мы с вами говорили, что в каждом городе был вот епископ, и в каждой церкви свой епископ. И, соответственно, он всю вот полноту такой пастырской церковной деятельности осуществлял. Когда в одном городе появилось много храмов, епископ уже не мог во всех быть одновременно, и он вот ставил пресвитеров, которые, соответственно, совершали богослужение, там, не знаю, исповедовали, крестили, совершали, там, венчали, другие церковные таинства. Вот. Но все именем епископа. Священник поминает епископа, в чьей епархии он находится обязательно на богослужении. Священник имеет антиминс. Это такой плат специальный, в котором зашиты мощи мучеников, и на котором совершается литургия. И он подписан тоже епископом. То есть в древности, когда там, даже ну, там наша русская средневековая, когда там понять надо было вообще человек, кто он, еретик, не еретик, вообще откуда он пришел, расколь. Ну, достаточно было посмотреть на его, на тот антиминс, на котором он служил. Если как бы он подписан известным действующим, признанным всеми православным епископом, то все понятно. Если это неизвестно кто, то извините. Ну, примерно то же самое, можно сказать, сегодня. Значит, священник совершает, опять же, таинство. Практически все может совершать, да, кроме таинства самого священства. Да, другого священника он не может произвести. Но важно подчеркнуть, что даже все эти таинства он совершает только с благословения и согласия своего епископа. Скажем, вот у нас священники там, изначально, как только кровь положили, они могут там совершать таинство исповеди, да, таинство покаяния. А, скажем, в Греции епископы это дают только наиболее опытным, пожилым, умудренным опытом священникам. И я просто говорю, что, как практика, в принципе, епископ, допустим, конкретному священнику может дать, вот ты там литургию можешь совершать, а крещение там не можешь совершать. И все, как бы он не может. Ну, это теоретически, потому что не имеет смысла, но это важно. Ну и самое главное, это епископ. Вот, по нашему каноническому праву в руках епископа находится вся власть. Вот у нас такой, можно сказать, даже монархический принцип, да, и законодательное, и судебное в каком-то смысле, и исполнительное. Вот. Соответственно, в пределах своей епархии церковные люди ничего не должны делать там, против согласия епископа. Да? И, соответственно, тем более клирики. Да, там, досаждающий епископу там, мирянин может быть отлучен от причастия, а, соответственно, клирик даже извержен из сан. Соответственно, епископы рукополагают священников, диаконов, да, совершают танцвященство, совершают хиротесии, посвящения в чтецов, в подьяконов, да, проповедуют Слово Божие, ну и являются, по сути, продолжателями апостола. Апостолы, можно назвать их первыми епископами. Вот. Опять же, если возвратиться к теме епископов, то, ну, с точки зрения такого традиционного православного богословия, очень важна преемственность, епископат. Да, то есть, когда мы, скажем, говорим, спорим с какими-то, ну, не знаю, там, скажем, протестантами, да, то мы можем смело сказать, вы знаете, вот, наши епископы, они как-то могут показать свое апостольское преемство. То есть мы можем сказать, что вот апостолы рукоположили тех-то, 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 вот тысячи лет в Греции. Потом греки у нас на Руси сделали, рукоположили тех же, тех-то, этих, тех-тех-тех-тех. И вот там сегодня какой-нибудь там епископ, там, не знаю, Иннокентий, или там, не знаю, епископ, там, митрополит Иларион. То есть вот картина известна. А у вас как? Он говорит, ой, а вот у нас тут там, в 17 веке кто-то кого-то, мирянин какой-то или священник, все вместе собрались и кого-то самоосветили. То есть вот этой преемственности ее нет. Это очень важно, и в древности тоже такие как бы споры и разговоры велись, и поэтому достаточно много сохранилось, соответственно, ну, списков преемства епископа. Вопросы по поводу священников, епископов, диаконов.
Сейчас существует иерей, протоиерей, архиепископ, митрополит, это внутри каждого.
Ну, смотрите, здесь, да, последняя тема, очень хорошо, что вы затронули. Давайте чуть-чуть задержим на 5 минут. Значит, смотрите, я вам сказал, что есть три степени, а они внутри каждой, ну, можно сказать, что священник иерархически больше диакона, диакон иерархически больше иподиакона, иподиакон иерархически больше там, пономаря, а епископ там больше священник. Но внутри вот этой каждой это первенство больше по чести. То есть это равные люди, но вы понимаете, некоторые и в древности как-то это критиковалось, но вот в принципе такой человек, что ему сложно вот жить и требуется некоторое признание, не знаю, своих заслуг. Поэтому священник по-гречески иерей. Вот. Если священник долго служит, то ему дают звание протоиерея. Это иерархически никак нельзя. Он не может ничего делать больше, чем простой иерей. Он просто, ну, это как бы просто признание того, что он как бы вот долго уже служил. Понимаете? То есть вот новопоставлен, он вроде иерей. А я вот протоиерей, потому что я 30 лет служу там, да? Не знаю, там, наиболее заслуженным каким-то священникам им дают там митру. Получается, митрофорный протоиерей. Значит, ну вот вообще уже вот все, митра достиг и так далее. Также с диаконами. Вот, есть как бы просто диакон, а есть как бы протодиакон, который там вот в церкви 20 лет. Ну, типа вот как Курай. Был диакон, а потом сделали протодиакон. Вот, тоже те же самые названия есть применительно к монахом, священником из монахов. И поэтому, скажем, у нас будет иеро диакон, да? Диакон как бы монах, а потом там, не знаю, там архидиакон, монашествующий, понимаете? Будет не так будет священник, а так будет иеромонах, и будет не протоиерей, а архимандрит. Понимаете? Но там, вот архимандрит, он обычно тоже у него митра есть. Вот, скажем, у нас в монастыре три архимандрита. Это наместник отец Алексий, благочинный отец Лука и, соответственно, духовник отец Даниил. Значит, у епископов тоже есть как бы епископы, кто там недавно, а когда они 15 лет отслужат, им стоят там архиепископы в нашей церкви. А если он там 20-30 лет, то там митрополитом вот становится. Но это как бы ну, просто название. То есть, опять же, вот в какой-то своей иерархической власти они становятся одинаковыми. В других церквях там по-другому. Скажем, после епископа идут митрополиты, вот скажем, насколько я знаю, опять же, могу ошибаться, в греческом. А самый главный из них – это архиепископ. Вот у нас как бы самый главный патриарх, а у них архиепископ. Но это не суть очень важно, и некоторые степени даже упраздняют. Вот патриарх Кирилл упразднил такую степень, как игумен. То есть игумен. Игумен. Ну, так упразднил.
А кто же это?
Ну, смотрите. Теперь игумены, как бы в древности, игумен – это кто? Это настоятель монастыря. Это должность. Он просто он как бы иеромонах, но его назначили игуменом. У нас было это как степень, вот, ну, как признание заслуг, ну, как сказать, как это назвать-то? Это как бы оно не относилось к монастырю. Ты мог был просто на приходе, ты вот был просто иеромонахом, служил на приходе. Да, потом тебе там за выслугу лет дали там игумена. Потом прошло еще сколько лет, тебе дали архимандрит. Вот. Патриарх Кирилл сказал, что это лишнее. И теперь игумен, как, соответственно, такой вот заслуженной степени, просто не существует.
А как давно?
Ну, по-моему, больше года уже. Другое дело, что те, кто были игуменами, им милостиво разрешили остаться игуменами. Но когда они, не знаю, там станут архимандритами или отойдут в мир иной к Богу, у нас как бы игуменов по званию не останется. Останутся только по должности.
И в женском игумене?
Послушайте, в женском монастыре, я не знаю там по поводу игумени, по-моему, в женском монастыре игуменя была всегда одна, как настоятельница монастыря. Это всегда была должность. То же самое сделали и в мужских монастырях.
Просто я была присутствовала в положении. Как раз настоятельница в игумене. Вручили посох, и была настоятельница там в игумене. Я поэтому задаю вопрос. Это был год назад. Ну, может быть, чуть больше.
Ее сделали, просто она была настоятельницей, сделали игумене.
Да.
Все. Да. Но это не... Нельзя... Как бы в монастыре не сделают другую монахиню, вторую игумене, третью.
Нет, нет.
Ну вот, а у нас в монастырях, скажем, в нашем Даниловом монастыре там 20 игуменов. Ну, к примеру. Ну, не 20, может, 15 сейчас существует. Понимаете? Это просто... Ну, я вам еще раз объясню, что раньше это было как звание, теперь оно упразднено. Также я просто говорю, что это несущественно, и вы должны понимать, что они равны из этого. Я просто как показать. И там завтра вот соберут собор и решат, что не нужна нам степень, пускай будут все епископы.